Здравствуйте, друзья. У микрофона 15.03. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. За режиссерским пультом Иван Самойлов. И сегодня в программе персонально ваш политолог и специалист по региональной политике Александр Кынев. Александр, здравствуйте.
Добрый всем день.
Александр, хотелось начать с европейской политики, где происходят интересные процессы. На выборах в парламент Австрии впервые с 1945 года побеждают правые. Их называют ультраправые. Александр настаивает, чтобы их называли правые популисты, но я думаю, что он подробнее об этом расскажет. Тем не менее, австрийская партия свободы, так называемая, она побеждает по экзит-полам. И мы до этого наблюдали выборы в восточных землях Германии, до того выборы в парламент Франции. И в Соединенных Штатах мы тоже следим. С чем связано такая тенденция, что люди, избиратели, голосуют за правых сегодня?
Ну, во-первых, начнем с того, что первое место не означает прихода к власти, да, чтобы наши слушатели были до конца, скажем так, правильно с точки зрения понимания ситуации. Да, процент вырос. Австрийская партия свободы опередила где-то там на 2,5-3% народную партию, которая сейчас возглавляет правящую коалицию в Австрии. Народная партия такие, ну, правоцентристы, будем считать. Вот. Но дело в том, что для того, чтобы сформировать правительство, нужно иметь больше половины мест в парламенте. Там 183 депутата, половина – это 92. Вот. Никаким образом у Австрийской партии свободы 92 депутата не получается, да, они существенно меньше. Вот. Создать можно только путем коалиции. Очевидно, что собрать коалицию, которая бы выбрала представителей этой партии канцлером, невозможно. Поэтому, скорее всего, там будет либо вот по количеству мандатов, либо коалиция двух партий. Это Народная партия плюс СДПГ, плюс Социал-демократическая партия Австрии, либо большая коалиция, там есть еще две партии, зеленые, которые сейчас в нынешней коалиции.
Но не в хвосте.
И либералы. Ну, говорю, просто смысл в том, что в чем смысл больших коалиций? Большие коалиции, они как бы размазывают несколько, да, как бы вот фактор сделки между двумя. Они показывают, что вот мы там все ради своих интересов, ради страны там и так далее. Большая коалиция – это несколько способов такого имиджевого ухода, да, от ответственности, условно говоря. Потому что на двоих, скажем, с социал-демократом и народной партией делить страну, ну, тоже, в общем, некоторые имиджевые риски существуют. Вот. А что касается в целом ситуации, на нас еще похоже. То есть мы видим, что действительно вот, партия свободы в Австрии, мы видим, как национальное движение во Франции, мы видим, как альтернатива для Германии и так далее. Мы видим другие партии в разных странах, потому что это не
ограничивается.
Братья Италии, они правящая партия, да, Джорджа Мелони и так далее. Почему настолько растет голосование? Я бы даже тут акцент делал там не на правизне, потому что это очень спорная история. Вообще концепция, что такое левое, что такое правое, они как бы с годами очень сильно меняются, и есть разные подходы. Вот. Тут скорее можно говорить о другой составляющей. Во-первых, популизме. Что такое популизм? Да? Это попытка обращения к простым людям, предлагать им те идеи, которые будут поняты и приняты. То есть просто люди предполагают простоту. Да? Это некоторое искусственное упрощение проблематики, сведение ее к неким достаточно простым дилеммам, упрощение образа врага и всего остального. Поэтому популизм часто связан с враждебной риторикой, да, там, с попыткой найти какую-то вот, значит, там, иглу, которую надо сломать, тогда проблема решится. Этим злом могут быть национальные меньшинства, социальные меньшинства, там, сексуальные, какие угодно. Да? То есть попытка негативной мобилизации против меньшинств как способ уйти от кризиса. Вот. Поэтому иногда, очень часто, ну, скажем, не всегда, но иногда популизм ведет именно вот таким очень радикальным проявлением. Но вторая часть популизма – это, как правило, настроение против истеблишмента, настроение против системы, когда по различным причинам политическая элита очень сильно дискредитирована. Люди в ней очень сильно разочарованы. Они не видят героев, они не видят кумиров. Они считают, что все плохие, да, это чума, но оба ваши дома. В таких условиях новые политические силы, которые выходят с привлекательными популистскими идеями, а сами ни за что не отвечали, воспринимаются как некоторые способ голосования против, да, то есть против всех фактически, да, то есть только это не графа, а это конкретные партии, конкретные лидеры, которые при этом очень часто, как мы видим ситуацию в разных странах, опираются и на молодежь в том числе, да, и на какие-то там обиженные группы и так далее. Там в той же, например, Австрии прошлые выборы были в 2019 году. Если мы посмотрим историю вот за эти 5 лет, почему нынешняя правящая коалиция в Австрии так сильно потеряла голоса? В основном она потеряла их на ковиде, и на антиковидных мерах, и на дико непопулярном законе о вакцинации, который был настолько непопулярен, что его приняли, но даже не смогли реализовать, в итоге отменили. Настолько он был непопулярен и так далее. Надо сказать, что вообще, во многих, если мы внимательно посмотрим, сейчас во многих странах Европы избиратель и на недавних выборах в Европарламент, и на национальных выборах наказывают именно страны, которые публично ответственны за вот зачастую с большими перегибами сделанную такую антиковидную политику.
Да,
Вот это,
Александр, я
как...
хотела уточнить, извините, пожалуйста, все-таки ковид у нас был какое-то время назад, вся эта история происходила, но вот как СМИ пишут, что партия Свободы, та самая правая партия в Австрии, критикует поставки оружия Украине. Ее лидер назвал виновником войны в Украине НАТО и говорит, что в первую очередь она выгодна США. Партия выступает против санкций в отношении российского режима, поддерживает антимигрантские меры и крайне критично относится к Евросоюзу, как раз вот к истеблишменту, да, ну, может быть, в их понимании. Эти темы, они сегодня тоже существенны для европейского избирателя? Или все-таки главным фактором являются экономические проблемы, а не внешнеполитические? Ну, хотя, наверное, связаны,
Для
конечно.
любой страны, для жителей любой страны наиболее важными всегда будут вопросы личного выживания, личного благополучия. Своя рубашка ближе к телу, где угодно, где бы человек ни жил. Хоть на Самоа, хоть в США, там, хоть там в Бразилии, где угодно. Поэтому в первую очередь для людей волнует экономическая ситуация. Инфляция, рост цен, доходы, безработица и так далее. Понятно, что вопросы Украины, там, беженцев, а такие страны, как Австрия, Германия, это страны, которые приняли большое количество беженцев,
да.
И принимали и до этого, потому что мы можем вспомнить там с сирийскими беженцами и так далее. Это, конечно, тоже вызывает очень сильное напряжение, как по социокультурным причинам, потому что действительно возникает проблема как бы несоответствия там, стандартов поведения, ценностей, там, ментальности и так далее, но в то же время это как раз воспринимается через призму социально-экономических проблем. Да, потому что люди воспринимают усиление миграции, ну, кстати, обоснованно, как одну из причин ухудшения экономической ситуации. Потому что это давление на рынок труда, это вопрос с доходами там, и так далее. Это вопрос с безопасностью в том числе зачастую. То есть это целый комплекс причин. Поэтому здесь одно дополняет другое. Это не главная тема кампании. И Украина была не главной темой кампании, очевидно, конечно, в Германии, не в Германии и в Австрии, но темой очень важной. И, конечно, связаны с остальными проблемами, которые были. Вообще, надо понимать, надо сказать, что как бы вот, вообще политике очень вредно заниматься ругательствами. Так получилось, что исторически, скажем, интеллигенция, ну, в широком понимании этого слова, сама интеллигенция, термин вроде российский, да, когда мы говорим про там, Европу, мы говорим скорее там, про там, культурную элиту, да, там, элиту, там, связанную с образованием, с наукой там, и так далее. Вот, ну, сюда же, наверное, всегда можно было относить журналистов. Она всегда была очень левой. То есть для интеллектуалов было модно быть левым. Вот там французская профессура всегда была левой там, и так далее. Поэтому, естественно, зачастую сама риторика, сами какие-то назывные вещи, какие-то ярлыки, которые публично приклеивались, воспринимались как способ оценки. Как способ некоторого как бы такого обзывания, условно говоря. Но вообще надо сказать, что игры с языком, когда вы меняете слова с тем, чтобы поменять к ним отношения, это давняя история. Ну, можно посмотреть на нашу политическую жизнь, да, там, не взрыв, а хлопок, там, условно говоря, там, и так далее. Ну, мы заменяем слова эвфемизмами, более мягкими, и кажется, что как-то вот все проще, и все мягче. Вот, есть там...
Ну, то, что Трамп, например, Харрис называет коммунисткой, это тоже
ну,
ярлык?
Ну, это ярлыки, конечно, к жизни не имеющие никакого отношения. Вообще, есть такая... теория лингвистической относительности, которая говорит о том, что игры со словами, как бы попытка заменять одни названия другими, более мягкими, могут менять к ним отношения, могут менять политическую культуру. Откуда, например, пошла вообще история с политической корректностью в США? Она пошла как раз с теории о том, что работая с языком и убирая из языка плохие слова, заменяя их на мягкие, мы можем изменять общественную психологию. Вот оттуда же пошла вся вот эта история там то, что многие слова стали запрещаться, там связанные там, например, с этническим фактором, с гендерным каким-то еще. Потом там история про феминитивы, там это все идет туда. Это попытка перевоспитать общество, меняя язык. Вот. Но это на самом деле происходит везде. Пропаганда, пытаясь играть с языком и в странах и демократических, и недемократических, любых. И в это играют и левые, и правые, там, и так далее. Поэтому, когда мы говорим там про крайне правых, то тоже зачастую очень сильно, во-первых,
Ультраправых. Да.
это очень часто искажение, потому что, условно говоря, там, например, Марин Ле Пен, там, альтернатива для Германии существенно отличаются. Там еще очень большая,
Абсолютно. Но вот
абсолютно.
можно ли АДГ назвать ультраправой партией?
Не, ну, я думаю, что нет, потому что, во-первых, смотрите,
Сложно.
значит, возникает вопрос. Политология – это же не химия, не физика, да, вот, и, скажем, там, закон семейного тяготения, он везде одинаковый, да, как бы, вот, ты воздаешь, есть формула. А вот есть масса вещей, которые являются дискуссионными. Кто такие левые, кто такие правые? Исторически левые и правые делились по принципу, в первую очередь, роли государства в экономике и в целом политической, общественной жизни. Да? То есть считалось, что правые – это сторонники минимального вмешательства государства, низких налогов, там, личной свободы, там, частной собственности и так далее. А левые всегда выступали за социальные гарантии, там, пособия и так далее, и, соответственно, там, прогрессивное налогообложение, а все это автоматически предполагает расширение и усиление вмешательства государства, которое должно что-то гарантировать, защищать там, и так далее. Это коллективизм. То есть в широком понимании этого слова левые партии почти всегда это партии коллективистских ценностей. Да? То есть это как бы общих интересов ради чего-то. Интересов класса, интересов социальной группы там, и так далее. Вот. А партии правые – это индивидуализм. Ну, как бы с точки зрения исторической эволюции. Там, отношение к миграции, интернационализм, национализм исторически не воспринимались как критерий оценки правости или левости, условно говоря. Это была некая дополнительная характеристика. Мы знаем массу примеров ультранационалистических партий, абсолютно левых, но не в Европе это никого не смущает. То есть в Европе
Ну
мы
вот
можем...
АДГ, она скорее такая коллективистская
Она
и
скорее обычно,
социал-националистическая.
она скорее правопопулистская. Обычно правопопулистская партия, кстати, если вы посмотрите немецкие СМИ, вы увидите, что там в основном все-таки правый популизм. Мы знаем массу примеров, например, левых националистических партий, но они не в Европе это никого не волнует. Там, арабский национализм, например, там партия Баас, условно говоря. Да? Или посмотрите, сколько левых националистических партий существует там, в Латинской Америке, или в Азии, или в Африке. Никто их по принципу национализма не считает правыми там, и так далее. Поэтому, а у нас, поскольку мейнстрим медийный очень, находится в руках левых, и им как бы вот зачастую выгодно и комфортно на всех остальных вешать ярлыки, которые им считаются оскорбительными.
Да,
Поэтому, зачастую сейчас в реальном дискурсе там, термин «крайне правый» стал ругательством, так же, как, там, условно говоря, термин «фашизм» стал ругательством, его клеят на всех подряд, не разбираясь ни сути, ни тем, что общего, что различного там, с тем, что было фашизмом там, или национал-социализмом 100 лет назад там, и так далее, а просто как ругательство. Поэтому а вот если вы хотите разбираться в проблематике, нам надо смотреть на проблемы. Если мы, если, если, если мы увидим, что делают европейские партии в ответ на появление каких-то новых проблем. Во всей эпохе любая власть, когда она видела некую проблему, которая не решена и которая пользуется оппонентом, что она делала в первую очередь? Она перехватывала повестку. Заклеймить противника какими-нибудь ярлыками, а саму повестку забрать себе и предложить решение проблем, которые вот вызвали недовольство, с тем, чтобы оно исчезло и так далее. На самом деле это уже было много раз. А
Нет,
когда...
Александр, вот
А,
извините,
да.
я просто хотела к сегодняшнему дню перейти. Вот если посмотреть в Германию, да, там же действительно есть рост правых настроений. Ну, опять же, по крайней мере, вот
Он не прав.
Бильд на русском,
Да,
я просто хотела показать
давай...
фотографию, там митинг прошел, как вот Бильд на русском, опять же, пишет, марш неонацистов с лозунгами времен Гитлера прошел. Действительно, там это все охраняли полицейские, за порядком следили, огромное шествие было. Там было шествие и ЛГБТ-активистов, и вот напротив прошло огромное шествие неонацистов, вот, которые собрали большое количество участников, но меньше, чем ЛГБТ-активистов, надо отметить. Тем не менее, есть рост именно правых настроений, как раз-таки вот антимигрантских, анти-ЛГБТ. И...
Антимигрантские правы это не одно и то же. Давай, вот, ну,
Ага, хорошо.
если быть корректным, если не клеить ярлыки, антимигрантские, ксенофобские, это не
Вот.
одно и то же. Потому что у нас, например, там куча арабских социалистических партий левых, они при этом антисемитские.
Абсолютно. Ну а АДГ не подогревает вот эти настроения? Хоть они и правые популисты, безусловно.
Значит, АДГ, как говорил, что такое популизм? Популизм — это всегда винегрет. Это всегда микс разных идей, направленных на разные группы, из которых слепляется некое условное большинство. Популизм ситуативен, он не может быть идеологией самой. Потому что в популизме есть и левые идеи, и правые, и
Ну,
непонятно
конечно, да.
какие, просто на конкретную конъюнктуру, что вот какая-то частная проблема, давайте мы ее решим, и так далее, там где-то кого-то обидели. Поэтому, как в любом популистском проекте, есть разные группы и люди. И там в той же АДГ есть очень разные люди. Есть люди, которые действительно с экстремальным там
Да.
представлением о национализме, вот, такие ультранационалисты, вот, есть люди, которые там гораздо более умеренные, но это не только проблема АДГ, это проблема любой популистской партии, там, посмотрите
Абсолютно.
там на американских, что там написано, там тоже очень разные люди, да, то есть там есть умеренные, там есть крайние, есть разные всякие, потому что популизм – это винегрет.
Да, но вот, Александр, сегодня буквально ФРГ, вот как пишут тоже журналисты, правящая партия в Германии и оппозиционные партии готовят инициативу по запрету даже, по запрету АДГ. Вот до такой степени. И у многих есть мнение, что если АДГ, например, придет к власти, то она полностью уничтожит демократические институты. Также и про Трампа говорят, например, некоторые его оппоненты. Можно ли опасаться вот этого, что, например, если такие правые популисты, как АДГ, или как, ну, опять же, вот правящая партия, да, «Свобода», ну, которая в Австрии сейчас побеждает, если они придут к власти, то они ликвидируют институты демократии. Или все-таки это, опять же, какое-то клеймо, какой-то ярлык, и на самом деле они не представляют такой угрозы. И если, например, сейчас в Германии пойдут на запрет действительно партии, не будет это, ну, такой абсолютно, абсолютной антидемократичной мерой, потому что люди же голосуют за них.
Ну, тема по возможности запрета АДГ обсуждается уже давно, она не новая. Вот. У нее очень много критиков, потому что, в принципе, эти сами по себе запреты, они являются антидемократической процедурой. И эта тема в Германии обсуждалась давно и долго. И, скажем, есть такой там Кутзенхаймер, например, там немецкий политолог, вот, который прямо писал о том, что проблема же не в том, что за кого-то запретить. Проблема в том, что когда партия побеждает, это означает, что за ней есть какая-то часть общества с такими идеями.
Да,
Поэтому
абсолютно.
причиной голосования является не наличие партии, а наличие общественного запроса. И таким образом, нужно работать, чтобы этого запроса не было. Соответственно, нужно устранять те проблемы, которые его вызывают, да, то есть то напряжение, которое есть. Ну, собственно, так оно и происходит. То есть мы видим, что по мере вот появления каких-то новых проектов, неважно, в какой сфере они возникают, партии истеблишмента перестраиваются, меняют свою программу, сделают акцент на новую повестку. Знаете, в свое время, когда появились зеленые, вот, на политической сцене, это где-то там конец 70-х, начало 80-х годов. Вот. Зеленая повестка как бы считалась как чем-то новым, непонятным. Но появляется зеленая, добивается успеха, и на следующем круге все ведущие партии так или иначе начинают реагировать на зеленую повестку и так далее. Так происходит с любой новой проблематикой. То есть сейчас, если мы внимательно посмотрим за последние годы, скажем, там, тема контроля за миграцией и так далее, она уже вошла в программу многих вполне себе мейнстримных партий. Поэтому, собственно говоря, они на это реагируют. А в условиях парламентских систем, особенно систем с партийными списками, добиться единоличной власти, ну, это практически невозможно. Сама избирательная система, она направлена на максимальное дробление, да, на коалиции там, и так далее. Ну, вот есть пример Нидерландов, да, где вот партия Герта Вилдерса добилась успеха, вот, на парламентских выборах. Ну, чтобы хоть как-то, значит, скажем так, превратить свои голоса в какую-то власть, ей пришлось пойти на очень сильные уступки и почти от всех своих радикальных позиций отказаться, чтобы войти в коалицию.
Но это Мелони в Италии, то же самое же произошло.
Да, Джорджи Мелони в Италии — это абсолютно то же самое.
Да.
Поэтому, конечно, бывают в жизни исторические катастрофы, которые были там 100 лет назад в Европе. Вот, но мир делает выводы, там, связанные с избирательными системами, с ротацией, с возможными запретами, ограничениями, барьерами и так далее. Вот, для того, чтобы этого не происходило, для того, чтобы система не могла привести к такому резкому опрокидыванию.
Да. И, друзья, прежде чем перейти нам уже к России с Александром, хотела напомнить, что вы можете зайти на сайт shop.diletant.media и обратить внимание на книгу, которая называется «История одного немца». Как раз довольно-таки актуально в свете событий, которые мы обсудили. «Частный человек против тысячелетнего рейха». Это воспоминания немецкого журналиста и историка Себастьяна Хафнера, написанные в эмиграции в 1939 году. И автор пытается ответить на вопрос, как события подготовили немецкое общество к тому, что они приняли вот нацистскую власть, собственно говоря. Ведь в какой-то степени, Александр, вот я, может быть, у вас хотела уточнить, НСДАП, это же тоже, можно ее назвать правой популистской партией?
Ну, а по самоназванию она является национал-социалисткой, хочу напомнить, да, то есть национал-социализм. Это, если мы возьмем фашистскую
Ну,
партию Италии,
левопопулистский.
если мы возьмем как бы, фашистскую партию Италии, Бенито Муссолини, это был социал-корпоративизм. Да, и там теме социал. То есть и там коллективистские начала были очень сильны. Только, скажем, если в случае с большевиками, скажем так, коллективистскими интересами были интересы класса, то в случае там с Германией это были коллективистские интересы там этноса, нации там и так далее. Вот. Понятно, что это был тоже микс, но левого популизма там тоже было очень и очень много. И коллективистские идеи, и там правые идеи индивидуализма, защиты личных свобод, мягко говоря, друг от друга сильно отличаются. Но поэтому, опять-таки, здесь очень много вот назывного, очень много вот серии там повесить ярлыки. Это очень сложное явление, да, в которых переплетено очень разное. Когда мы там говорим там, о каких-то родовых признаках там, фашизма итальянского, немецкого национал-социализма, там было очень многое. То есть там и была и теория расширения пространства, был махровый социал-дарвинизм там, и так далее, та идея превосходства национального. Там, да, там много что было смешано. Вот. Что сейчас кто-то у кого-то есть, сейчас этого ни у кого нет.
Перейдем к России. Перевыбрали спикером Совета Федерации Валентину Матвиенко. Вот, Александр, вы следили наверняка за назначениями в Совете Федерации. На что стоит обратить внимание, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что то, что мы видим в Совете Федерации, это подчеркивание статус-кво, да, то есть, в принципе, система, она, надо сказать, что вот за последние годы меняется очень немного, то есть это какие-то такие плюшечки, да, значит, отдельно где-то подправить, где-то усилить, где-то там заменить кого-то там более молодого. В целом это не носит глобальных каких-то перемен, то есть система, она демонстрирует сознательно и демонстративно стабильность, и то, что ни под какими там внешними натисками, она не дрогнет, да, то есть это всегда же история про то, что вот неважно, что происходит там на линии соприкосновения, а в Курской области выборы все равно пройдут, да, там и так далее. То есть система прочна, как никогда, это главный посыл, который она посылает, вот, надо понимать, что стабильность, она всегда персонифицирована, то есть, конечно, личные фигуры, на которые завязаны там масса взаимоотношений, авторитета там и так далее, они являются столпами системы, поэтому, конечно, они будут находиться на своих должностях ну, настолько, насколько возможно, но Совет Федерации, как бы, вот, в нынешней системе власти, в принципе, превратился в довольно своеобразную институцию, которая, ну, не так, конечно, как это было в 90-е годы, но все-таки учитывает так или иначе интересы региональных элит в тех случаях, когда они уже как-то совсем находятся в неком противоречии с тем, что предлагается на федеральном уровне. И мы знаем случаи, когда их законы возвращались в Госдуму, там, это какие-то согласительные комиссии там, и так далее. Так что вот нельзя сказать, что это совсем профанация. Нет, это не так. Это сложный механизм. Он работает не так, как, ну, там, как это было раньше, но он работает.
Да, вот тут зритель задает вопрос. Добрый день, сегодня задержан вице-премьер Башкирии, Мирзаевым. Как это отразится на текущем положении Радия Хабирова? Череда коррупционных уголовных дел, Баймакского дела и так далее.
Слушайте, ну у нас каждую неделю почти сейчас происходит какое-то количество.
100%.
Да, таких регионов очень много. Надо сказать, что эта волна пошла после президентских выборов. Я думаю, что было как бы некое такое негласное, видимо, понимание, пожелание до выборов элиты не трогать, чтобы там никто не нервничал, что и чтобы они там были заняты мобилизацией под новую президентскую каденцию. Президентские выборы прошли, теперь можно расслабиться, теперь можно не бояться, что там аресты кого-то там дестабилизируют ситуацию, да, и там чиновники будут хуже работать под выборы и так далее. Теперь вот пошла волна, то есть, соответственно, где-то это наложенные, отложенные, накопленные какие-то дела, где-то это истории, связанные с уже новыми конфликтами, там, где поменяли губернаторов, например, во многих регионах мы видим, там, где поменялись уже чиновники, да, там пошла волна борьбы со старыми там, и так далее. Но есть еще один важный элемент. Я думаю, что вот та волна антикоррупционных дел больших и маленьких по регионам и городам, которых мы видим под последние полгода, это в том числе и понимание власти того, что в условиях, когда цена ресурсов повышается, когда, скажем так, вырабатывать становится дороже во всех смыслах этого слова, когда это становится связано с безопасностью там, страны, с боеспособностью и так далее. То есть я думаю, что есть реальное желание, понимание, что коррупцию надо уменьшать, и коррупционные издержки тоже, в общем, на нынешней ситуации влияют по стабильности политическо-экономического режима в стране. Поэтому я думаю, что это и сознательный курс тоже. Ребята, воруйте меньше, ведь живите скромнее, как бы денег мало, да, поэтому, значит, системе надо выжить.
Да, будем наблюдать следующее задержание в разных регионах. Причем, что касается скандала с Денисом Парфеновым в Государственной Думе, который произошел, я напомню нашим зрителям, что обнародовали видеозаписи, где к Денису Парфенову пришла некая девушка, и вот показывали их интимную связь. Зачем это делается? И самое главное, вот новость потом была после всего этого скандала, дескать, партии начали проверять свои кабинеты на наличие жучков, на наличие скрытых камер, потому что внезапно выяснилось, что в Госдуме есть скрытые камеры, да, наверняка в Мосгордуме и в других думах, почему не было какого-то, не знаю, решительного протеста или разбирательства в связи с этим, не по поводу Дениса, даже Парфенова, а по поводу того, что идет прослушка и вмешательство в частную жизнь.
Ну, вы знаете, это на самом деле действительно очень сложно объяснить, почему мы не видим первой и естественной реакции. Как такое вообще возможно? Да? Кто имеет право вести слежку за гражданами, не, как бы не с учетом того, что у нас есть закон о персональных данных. У нас, куда ты не придешь, то нельзя, все нельзя. То есть, по самому счету, все запрещено. Да? То есть, ничто невозможно, потому что это мы защищаем персональные данные. Но когда нужно, они появляются вдруг изо всех щелей. Да, то есть продаются базы, по которым звонят гражданам, появляются, значит, аудиозаписи, видеозаписи. Причем это же не первая история. То есть начиная там с генерального прокурора, можно вспомнить, сколько у нас было вылета компромата на представителей оппозиции в свое время в нулевые годы, когда и аудиоразговоры, и видеозаписи, как они с дипломатами встречаются, как они где-то чай, кофе пьют, там Рыжков там, с Гудковым или кто-то еще. Можно вспомнить там несчастного Касьянова, там, да, значит, там на выборах в свое время там, и так далее. На региональном уровне, кстати, тоже. Это что, я говорю только про федеральные, но в регионах что лучше? Ну, и скандалов была куча с прослушками, с какими-то там видеосъемками там, и так далее. Вот. Чего только за эти годы не было. И на выборах, и когда пытались добиться там, чьей-то отставки, это стало широкой практикой. То есть, в принципе, здесь как бы этот момент несколько первое. В принципе, любой нормальный петиционер должен говорить, такого не должно быть, потому что это незаконно собранные данные не могут служить доказательством ни для чего. Второе. В том, как если взрослые люди вступают друг с другом в какую-то интимную связь по взаимному согласию, в этом нет никакого преступления. Там два совершенно взрослых человека.
По-моему, аудитория так и отреагировала. То
да,
есть,
да,
не
поэтому,
того,
поэтому это как бы не зашло. И,
да,
и,
зашло.
Да, и момент третий. Все же взрослые люди. Да, это не первый скандал. И не второй, и не третий, и не четвертый. Все понимают, что если на кого-то дерьмо, значит, человек чем-то мешает. Вот, мы видим сейчас очевидную борьбу за контроль над КПРФ, за как бы, там, условное наследие, да, политическое Геннадия Андреевича. Мы, там, впереди, так понимаю, пленум Московского горкома. Там уже осталось не так много времени до следующих выборов в Госдуму, за места в списке, кого в список возьмут, кого не возьмут. Поэтому здесь интересантов может быть очень много. Это могут быть интересанты федеральные элиты, которые бы хотели каких-то неугодных людей из руководства КПРФ подвинуть. Это могут быть и какие-то региональные интересанты, потому что он депутат московский, хочу напомнить, по московскому списку, а в прошлом году и по московскому округу. Вот. Но это могут быть внутренние интересанты внутри самой КПРФ. То есть это же вопрос просто денег, условно говоря. Да? То есть ты пытаешься устранить конкурентов, да, там, в борьбе там, за контроль над НАТО-отделением, борьбе за места в списке, да, и так далее.
Ну, просто это уже после выборов случилось, поэтому даже непонятно, зачем.
А, ну, это, после выборов в Московске, в которых он не участвовал. Ну, зачем было с ним бороться в выборах, в которых он не участвует? До выборов в Госдуму осталось, ну, 2 года. Как раз самое время, что называется, готовиться к следующим выборам. Как раз. Ну, на дальних подступах, ну, надо убирать тех, кто там занимает места, которые мог бы занять кто-то другой. Вот, и надо понимать, что поле-то сжимается. Вот, если мы посмотрим итоги выборов, которые прошли там, у нас в сентябре, мы увидим, скажем, что если КПРФ раньше была партией там, номер 2 с большим отрывом от всех остальных и по спискам, и по округам, сейчас этого отрыва больше нету. То есть, грубо говоря, там, если, ну, вот я вот сегодня, наверное, себя в телеграм-канале вот эту табличку вывешу, то, скажем, если по вот этим заксобраниям, которые были в 2019 году, коммунисты выиграли 52 округа одномандатно, то сейчас, вот я не помню, по-моему, 8 или 9. То есть количество выигранных округов одномандатных упало в 5 раз
Ого.
у них по этим регионам. Так что вот в таких условиях
Но они, в
там,
общем, сравняли с ЛДПР по рейтингам.
получается, что по количеству голосов, по количеству округов сегодня КПРФ и ЛДПР находятся примерно в одинаковом положении.
Ну вот, да. Да, будем следить в любом случае за развитием событий. Там в чате еще зритель задавал вопрос, какие достижения у Яблока на прошедших выборах?
Не, их нет, потому что не было кандидатов. Все кандидаты практически были сняты там.
Ну, Псковская же вроде бы кто-то победил.
Ну, кроме совсем низовых, ну, слушай, давайте сельские поселения. Все-таки, когда мы говорим о выборах, мы говорим о региональных парламентах, и мы говорим о городских советах крупных городов. Потому что каждое село, не стоит, наверное, там сову на глобус натягивать. Есть, скажем, Псковская область, где всегда на местных выборах, там, муниципальных, хорошо выступали яблочники. Но не потому, что это яблоко, а потому что есть Лев Маркович Лосберг, да, есть его личный авторитет и личная харизма.
Да.
На тех же, одновременно в тех же самых населенных пунктах, на федеральных выборах яблоко получало там очень-очень мало. Потому люди понимали, что они голосуют за своих, а там не голосуют за кого-то другого. Поэтому это есть некое такое натягивание. Так это назвал. Вообще нам стало намного хуже с контролем. Почему? Потому что в условиях жесткого прессинга, в условиях такой как бы там цензуры, самоцензуры, там запрета всего на свете, идти на конфликты с властями, партии системной позиции боятся. Они боятся защищать свои результаты. То есть, ну, то есть ну, мы видим, скажем, в Брянске, например, после выборов коммунисты возмущаются, там, заявляя о том, что были
Вот.
нарушения. Там, есть там в других регионах скандалы и так далее. Но делается это как бы тихо, там, без больших каких-то кампаний и так далее. Потому что вроде все понимают, что ну, что-то вот как-то некрасиво поступили. Да, а вот но в то же время идти на конфликт боязно. И получается, что если ты сегодня не защищаешь свой результат, завтра у тебя украдут еще больше. Потому что мы же эту историю прошли в свое время, в 90-е годы и в начале нулевых годов. Ведь авторитаризм, он устанавливается постепенно. По мере того, как ты вступаешь в договорники и не борешься, в следующий раз от тебя оставляют еще меньше, потому что приступят с тобой считаться. Вот и все.
Но они хотят сохранить себя сейчас, партию, но, судя по всему,
Ну, то, что мы
правительство.
видим, то она-то сохранится, она никуда не денется. Вопрос в том, что объем фракции, да, он уменьшится, как очевидно совершенно, да, то есть, ну, грубо говоря, если у вас там было 19%, там, а будет там, условно, там 10, то это, конечно, в общем, 2 раза почти. Для тех кругов одномандатных, я думаю, что в этой ситуации будет, ну, очень-очень мало.
В целом, если смотреть на регионы, на какую-то, может быть, протестную активность или гражданскую активность. Вот недавно в Новосибирске активисты подавали заявку на митинг против блокировки Ютуба в России. И вчера должен был состояться митинг, если бы мэрия позволила. И раньше, когда был мэр Локоть, да, там его все эти критиковали, но тем не менее при нем регулярно проходили какие-то митинги там против там, тарифов ЖКХ или того, что у нас коммунальные системы все требуют ремонта и деньги туда не вкладываются и так далее и тому подобное. А сейчас вот новый мэр, когда пришел, его администрация, они уже запретили даже такой митинг, малочисленный на самом деле, по заявке судя. И в итоге люди провели одиночные пикеты, но вроде бы никого не задержали, и то, слава богу, что называется. Вот сейчас Новосибирск, он с приходом новой администрации будет больше, более такой законсервированный, что ли, меньше
Но
там будет свободного
мы
отдыха.
видим спад политической активности, в том числе коммунистов, ну, повсеместно практически. Но вот, мне кажется, гораздо более яркий пример Иркутск. Вот у нас одним из главных центров борьбы Единой России и КПРФ была Иркутская область, где и губернатор был коммунист, и мэр Иркутска был Кондрашов от КПРФ. И в Братске побеждали перед этим там, с какое-то количество времени на выборах. И округов одномандатных выиграли кучу в свое время на выборах в 2018 году в Иркутской области. А что сейчас? А ничего. Вот, у нас вот в том году было заксобрание, в этом году значит, городская дума Иркутска. Сколько мест коммунистов выиграли в городскую думу Иркутска в этом году? Ноль.
Вот это просто поразительно. В
Вот
Иркутске?
это кумулятивный эффект игры в поддавки, самоограничений, страхов,
В Иркутске, где Левченко был губернатором? Я хотела уточнить.
апатии протестного электората, который не перестает во что бы то верить, и свои просто перестает куда бы то ни было ходить. Это вот совокупность всего этого, да, то есть Это как-то начинает оживать, но люди пытаются найти что-то уже другое. То есть есть разочарование вот в старых кумирах, там, в старых политиках и так далее. Поэтому мне кажется, что вообще вот это вот здесь вот, мы находимся в таком как бы в переходе, мне кажется, да, когда вот есть понимание у всех и у самой элиты, что вот что некая политическая система, в которой они жили, она как бы кончилась, и вот они живут в каком-то вот уже таком постсостоянии, да, как бы, то есть, ну, как бы сроки позволяют, возможности позволяют, они как бы живут, а уже все вокруг поменялось. А что будет другое, что будет потом, оно тоже пока не очень понятное. То есть вот здесь есть некая временная пролонгация вот, всей этой прежней системы, вот, там, ну, которая пытается там, сохраняя себя, значит, делать вид, что ну, там живем, работаем и так далее, но абсолютно убежден, что как только будет ощущение того, что некая новая система все-таки формируется, вот, когда будет ощущение, что вот некая точка бифуркации пройдена, да, и вот и теперь пошла складываться новая система, я думаю, что степень обновления политической системы будет очень высокой.
Есть
То есть
потенциал.
я думаю, что особенно что касается оппозиции, там и так далее, запрос на оппозицию есть. Запрос на новые лица есть.
Вот, это очень
Просто
хорошо.
есть разочарование в тех, кто был, вот, и там, и усталость, и персонально этих людей, там, и так далее. То есть будет что-то другое. Ну, кто-то из старых останется. Ну, вопрос, какой процент, какая доля. Я думаю, когда перемены наступят, они рано или поздно произойдут, мы будем напоминать нечто похожее, когда это будет внезапно, быстро, лавинообразно. И будет принцип, знаете, там, зачастую тех, кто оказался в нужное время, в нужном месте. То есть так же, как в свое время, там, не знаю, 89-91 год в Советском Союзе, в России, в ходе лавинообразных перемен, зачастую случайные люди оказались на каких-то постах, мне кажется, будет нечто похожее. То есть это будет вот, носить не эволюционный характер, да, там, к сожалению, а вот такой случайный, лавинообразный. А это он будет означать очень сильные, в том числе, кадровые перемены. Там, может быть, второе, третье слово, может, их тогда-то, не знаю. Вот. Но это все будет как-то по-другому. Я думаю, что и партийная система будет другой, и лидеры будут другие. Мы это увидим. Я думаю, что мы с вами тут должны до этого дожить.
Да, я думаю.
Я не думаю, что это такой большой временной интервал. Мне кажется, что это все уже достаточно такое обозримое время.
Да, и наши зрители, я думаю, тоже это увидят. Доживем. Друзья, я напомню, что у нас в гостях политолог Александр Кынев, специалист по региональной политике, поэтому задавайте обязательно вопросы в чате и заходите на shop.diletant.media, тоже приобретайте книги, и так вы можете поддержать канал «Живого гвоздя». Еще хочу напомнить, что если вы еще не покупали книгу Александра «Кто и как управляет регионами России», которая, вот как Александр написал, вошла в шорт-лист из 5 финалистов премии «Политпросвет». И также две аж книги Александра заняли 8-10 места в рейтинге продаж электронных книг на Amazon в разделе «Российская политика». Поэтому тоже, друзья, если вы не читали, еще не приобрели, то заходите, приобретайте. Мне кажется, это очень полезное чтение, чтобы ориентироваться в том, как устроена наша страна. Да, Александр, по поводу оппозиции. Здесь зрители тоже прислали вопросы. Мы сейчас говорили все-таки про оппозицию, которая находится внутри страны, про парламентские партии, оппозиционные, так называемые, вот, про людей, которые, возможно, останутся, и кто-то из них будет участвовать в переменах. Посмотрим. Вот зритель задает такой вопрос. Прочел ли Александр расследование The Insider об отравлении Алексея Навального? Кажется ли оно убедительным? Алексей спрашивает.
Само расследование нет, как бы, ну, выжимку посмотрел, как бы, да, ну, я думаю, что выжимки достаточно. Знаете, мне кажется, что я стремлюсь вот не лезть вот в эти разборки, которые ну, идут сейчас внутри нашей оппозиции. Скажем, то, что у нас вот, там последний месяц происходило, я над этим ни одного комментария не написал, потому что мне кажется, что как бы задача эксперта все-таки фиксировать факты, цифры там и все остальное, вот, а, ну, как бы, в склоку, это не очень хорошо. Вообще надо понимать, что в жизни часто нет позитивных героев.
Вот.
К этому нужно относиться по-взрослому и с пониманием, да, вот, а не смотреть на все в розовых очках. Там, и один, может быть, мягко говоря, там, с не очень хорошим опытом, и все это прекрасно знают. Но и те, с кем он борется, они тоже могут быть зачастую ничем не лучше. И надо сказать, что вся эта история говорит об отсутствии мудрости, мне кажется, то, что мы наблюдали бы этот конфликт последнего времени. Почему? Потому что, ну, знаете, вот каждый из нас в своей жизни, ну, мы не говорим про совсем молодых, они, может быть, еще с этим не сталкивались, но каждый всегда делал выборы такого зачастую морально-эмоционального свойства. Допустим, ну вот, скажем, многие из нас там уходили с работы, уходили с каких-то проектов, да, многих из нас там обижали, бросали, да, поступали некрасиво и так далее. Можно устроить огромный страшный скандал, да, со всеми, кто тебя обидел, да, значит, там, большую месть, там, и так далее, значит, там, с письмами, с разоблачениями, со всем чем угодно. А может сказать, ну вот в моей жизни начался новый этап, я занимаюсь новым проектом там, и так далее. Вот как показывает наша жизненная практика, те люди, которые каждый раз, там, уходя из какого-то проекта, с работы, каждый раз делают это с большим скандалом, и, как правило, в новые проекты мало кто берет, потому что никто не хочет работать со скандалистами. Есть понятие как бы все-таки коллективных интересов. Вот. И вот в этом смысле это тоже, наша жизнь это набор компромиссов. Если бы мы все друг другу говорили, что мы друг о друге думаем, мы бы все друг друга давно убили. Вот. Поэтому в этом смысле, ну, это как бы элемент некой взрослости. Это не говорит, что что-то кто-то там хороший или плохой. Но когда историю можно одним образом реализовать, там просто подав следующий запрос, если там будет расследование там, и так далее. А можно сделать с максимальной пиар-подачей, с преувеличением всего, что можно преувеличить там, и так далее, даже не дожидаясь никаких расследований, а всем понятно, что цель пиар, да, это и цель нанесения политического ущерба. Поэтому это очень недальновидно. Почему? Потому что, во-первых, это работает против вашей репутации на будущее. Вот, с людьми,
Кому-то,
которые
наоборот, может быть,
вот
привлекает кого-то.
нет,
Это
нет,
радикализм.
в жизни это не помогает, плюс это дискредитирует в целом дискурс, это дискредитирует в целом политическое поле, о котором идет речь. Знаете, там где-то лет, не помню, уже 25 назад, что ли, да, была такая реклама соков, и там, значит, одна из компаний, производящих, там был такой текст: а вот мы-то свои соки ничем попало, поливаем там и так далее. То есть сама реклама транслировала идею, что производители соков там поливают фрукты, чем попало. И именно это запоминалось. Человек не запоминал, что какой-то другой сок он не такой, что он хороший. Он запоминал, что они все сволочи, они все занимаются тем, что они поливают там свой сок
Ну,
непонятно
значит, и
чем.
ты такой же.
А
Не буду тебе отвечать.
негативистская, скажем так, политическая реклама, направленная на дискредитацию оппонентов, как бы она, причем очень близкая к тебе по взглядам, по позициям, она мучает всех. Вот. И она в целом дискредитирует политическое поле, потому что, ну, ваши-то фанаты, наверное, конечно, будут с вами, никуда не денутся, они потому и фанаты. Но огромное количество людей со стороны посмотрит на это, покачает головой,
Да. Но,
скажет: да ну вас, и никогда в жизни больше.
абсолютно,
Вот.
абсолютно. Есть такая история, но ведь речь идет все-таки о нападениях на людей. И тут можно
Я
ли было это не
говорю, я
публиковать?
говорю абсолютно о другом, о том, что
Вот,
вот
надо просто это
я об
по...
этом уже сказал, да, что
Да. Прояснить.
проблемы там, безопасностью, там, с людьми, они не требуют публичных скандалов для того, чтобы их решать. Да, то, значит, ну, то есть для того, чтобы подать там заявление, документы, начать расследование с правоохранительными органами, не требуется публичный скандал, в котором помимо этого еще там стрекоробы, всего другого, всякого разного.
Да, задает вопрос Лидия. Так, вот, следит ли Александр за оппозиционерами, вышедшими по обмену из тюрьмы? Есть ли у них будущее в российской политике?
Ну, все,
Я...
специально не слежу то, что я у себя вижу, там, как, ну, многие у меня из них вообще почти являются там друзьями в социальных сетях, я вижу там, что они пишут, выкладывают, ну, вот, ну, как, я многих всего лично сам очень давно, да, и так далее. Ну, вы знаете, что касается будущего, оно всегда вариативно, вот, кто-то вернется, у кого-то будущее будет, у кого-то нет, там, и так далее. То есть, ну, это же невозможно сейчас предсказать, у кого-то будет, кто-то, несомненно, у кого-то будет. Вот. Во многом это связано там, и с адекватностью того, что люди говорят, и с того, что они делают. И мне кажется, что как раз те люди, которые вот, там, были освобождены, там, получается, сколько, ну, 2 месяца назад, вот, они по многим позициям говорят гораздо более адекватные вещи. чем те, кто там вот уехал гораздо раньше, и, может, они лучше понимают страну. Ну, вообще, про будущее говорить, это вот вещь очень неблагодарная. Вот. Я думаю, что ориентация на политическую жизнь внутри страны у многих есть. А раз есть ориентация, значит, если они будут учитывать, будут об этом думать, ну, значит, и шансы будут.
Да. Александр, смотрите, можете не отвечать на этот вопрос, но тем не менее, раз зритель задал, задам по этой же теме, вот оппозиции за рубежом и по всему этому скандалу. Смотрел ли Александр интервью Ходорковского у Плющева? Понесет ли Ходорковский репутационные потери после этой беседы из-за своей неудачной фразы? Вот
Вы знаете,
интересно.
я думаю, что за одной фразы репутационных потерь не бывает. Вот. Но, во всяком случае, я не понимаю, о чем идет речь. Вот,
А вы не смотрели?
нет, я этого не видел.
А. Все, да, тогда здесь вопросы.
Я вообще не являюсь фанатом Ютьюба. Я, честно могу сказать, я человек текстов, я читаю в основном. Я когда мне нужно там что-то экстра важное, конечно, смотрю, но все эти стримы бесконечные, интервью, я их не смотрю.
Александр, а вот по поводу популярности вашей книги про то, кто управляет регионами России. Вообще, о чем это говорит, на ваш взгляд?
Ну, какая-то популярность, это так,
Ну, все равно, то есть люди
это как бы
интересуются.
это среди очень узкой аудитории, тех, кому это интересно, там, и так далее. Но я думаю, что все-таки есть запрос на объективность, есть запрос на факты, на аналитику, а не просто вот на какие-то вот там ярлыки, там какую-то аналитическую буфонаду, да, когда очень много слов, да, и на практике там люди не опираются ни на какие фактические вещи. Поэтому мне кажется, что это что-то говорит о том, что это не существует, не существует. А вот, надо сказать, что вот удивительно, вот, когда я эту книгу написал, вот, на самом деле у меня вышло две книги, точнее, в этом году, вот, одна... Да, вот про которую вы говорите, да, вот она, вот, как
Да.
перед регионами, перед ней почти одновременно вышла другая, «Батки выборы в России 2008-2022», «История заката», она посвящена именно эволюции, собственно говоря, электоральной. Вот, в книге про регионы там про выборы мало, там скорее про элиты, про их устройство, про то, как администрации там формируются, из кого они состоят там и так далее. Ну, и они вышли почти одновременно, не писались по очереди, просто вот, во-первых, книги было очень долгий путь печати, потому что сейчас боятся публиковать вообще какие-то тексты, которые могут быть восприняты как критика, как, там, не знаю, там что-то опасное. Вот первая книга, она шла к печати почти год.
Ох.
И в итоге они вышли почти одновременно. Вот это вот «Кто и как управляет регионами», там, когда я ее написал, вот у меня была проблема, как ее издать, потому что, как бы, ну, она писалась вот, собственно говоря, вот в таком волонтерском, что называется, формате. Да, там, вот, заняла почти 2 года жизни, там, спасибо, там, моим там, читателям там, в Телеграме, там, которые присылают там, донаты и так далее. Это сейчас с ними, конечно, очень сложно, намного хуже, чем это было, скажем, год назад. Там, и так далее. Вот, и я написал и там, послал одному там, очень уважаемому человеку, там, который в одном из регионов там, был советником губернатора, посмотрел, говорит, все замечательно, прекрасно, говорит, вот, но ее не сдадут. Он там возился к какому-то своему, какому-то знакомому из крупного издательства. Он посмотрел, говорит, может быть, можно, но вот только за ваш счет, да, там, и так далее, потому что не будем рисковать. Там послал в другое издательство, вот, известное. Они сказали, книгам здесь не представляют интерес. Они тут, причем между получением рукописи и ответом прошло 3 часа, то есть они даже ее не читали. То есть за 3 часа книгу нельзя прочесть, да?
Они владели скорочтением, видимо, да.
Да. Поэтому вот в конечном счете с большим как бы трудом ее все-таки удалось вот издать. Огромное спасибо тем, кто в этом помог, кто принял в этом участие. Вот. Вот поэтому, когда то, что она в итоге была хоть как-то воспринята, ну, в рамках той узкой сферы, которая интересуется проблематикой, даже было какой-то неожиданностью вот, для меня. Поэтому вот, с точки зрения финансовой, вот, на самом деле, все права переданы издателю. Да, то есть я ее не продаю, то есть мне она больше не принадлежит. Она на ближайшие 5 лет мне не принадлежит. Это все те, кто, все, кто книгу издавал. Для меня все-таки главное, чтобы люди получили возможность эти данные получить. Вообще книги же это больше про будущее, это больше там, про тех, кто останется после нас, когда, чтобы они смотрели, читали и понимали, а вот как это работало, а почему это случилось, а почему это произошло, да, вот, а почему так, а почему не так, а почему не развалилось, или почему-то что-то еще. То есть для меня главная цель, когда вот я пытаюсь что-то писать, анализировать, дать людям пищу для размышлений, для информации. Потому что информация, она нужна для того, чтобы вы принимали правильные, адекватные решения. Чтобы не ждали, что вот режим завтра рухнет. А он не рухнет, а он не рухнет. Почему? Там, и так далее. А как он может рухнуть? А почему? А вот вы посмотрите, как он устроен. Из каких механизмов, каких винтиков.
Да, вот.
Попробуйте понять. И тогда, может быть, у вас будет лучше понимание, при каких условиях и это возможно, а что является просто вот сотрясанием воздуха, попыткой просто выдать желаемое за действительное, какими-то фантазиями, которые к жизни не имеют никакого отношения. И, кстати, показательно, что те люди, которые эти фантазии зачастую распространяют, они как раз игнорируют любые, там, неважно, там, кем написаны
Исследования.
реальные расследования, просто потому что они мне нравятся, потому что они мешают им там продавать какие-то ложные совершенно
Продвигать свои
вещи.
нарративы. Александр,
Да.
а если все-таки вот как раз говорить о переменах, учитывая то, какая вертикаль власти сейчас выстроилась в России, учитывая ваш исследовательский опыт, если вытащить ключевое звено, по разным причинам это может произойти, то получается, что ничего не посыпется, и как-то все равно система адаптируется вот к тому, что будет.
Не
Или это
совсем,
будет вообще какой-то крах?
не совсем так. Как раз, ну вот если говорить про эту книгу про региональные элиты, она как раз, в общем, показывает, что система внутри самой себя довольно устойчива. И где она, как бы, она заканчивается рассуждениями о том, а вот как система может меняться, что должно случиться, чтобы она поменялась. И вот на последних страницах я пишу о том, что внутри самой системы запутаны изменения, как она построена, не может быть сформирована. Потому что и там нет центра, да, из которого может появиться, потому что эти люди постоянно ротируются, постоянно меняются, да, они находятся в таком подчинении, что у них нет оперативного простора для каких-то собственных концепций, идей там, и так далее, там они с другим заняты. То есть эта система в таком виде может стать достаточно долго, и запрос на перемен, он изнутри, он из нее снизу не пойдет. То есть, значит, что какие-то элиты вдруг внезапно поднимутся, там, не поднимутся, а некому подниматься. Но эта ситуация может радикально измениться, если изменится внешняя рамка. То есть хочу напомнить, что даже в 80-е годы, когда началась известная нам там и суверенизация и все остальное, перемены начались с центра. Они начались с федеральной элиты. И только тогда, когда контроль стал ослабевать, тогда появилось поле для маневра, и тогда началось какое-то брожение, началась какая-то кристаллизация нового интереса. Сейчас это будет по-другому, потому что элиты другие совершенно, система власти абсолютно другая, чем она была тогда. Вот. И в этом смысле, скажем, такого фундамента, что называется, для каких-то сепаратистских вещей сейчас нет. Вот. Но регионализм возможен. Вот,
Извините,
но,
тут Ирина просто задавала вопрос, а гражданская война возможна?
нет,
Сепаратизм?
нет, не, я не,
Вот.
я не вижу, я не вижу, не вижу субъекта. То есть борьба за полномочия будет, там как за какую-то новую структуру будет, но только тогда, когда федеральная власть ослабнет. То есть для того, чтобы появился поле для маневра, для того, чтобы появилось поле для дискуссии, там для борьбы за что-то, вначале должен ослабнуть контроль. Пока он не ослабнет, нет, ничего не произойдет. Все перемены не начнутся снизу, они начнутся только
Вот
сверху.
это важно. Некоторые считают, что вот этот вот конфликт вокруг Wildberries показатель того, что наш президент уже утратил монополию на насилие, и вот как бы это демонстрирует его слабость. Можно ли так утверждать?
Я бы не стал сводить любой частный конфликт к признаку того, что система вот-вот все не контролирует, сыпется там и так далее. Знаете, мы можем каждый год такие вещи найти. Частные проблемы, которые все возникают внутри системы между ее игроками, остаются проблемы между ее игроками до какого-то момента. Это еще не точка бифуркации далеко.
Да. Александр, вы в своем телеграм-канале публиковали новости. Во-первых, я хочу напомнить нашим зрителям, подписывайтесь на телеграм-канал Александра Кынева, ссылку найдете в описании, что Государственная Дума примет законопроект о муниципальной реформе по подмосковному формату до конца осенней сессии. Можете объяснить поподробнее, что это, вот как сейчас это все устроено в Подмосковье, и это распространится на всю Россию, я так понимаю, да?
Скажем так, у нас уже в значительном количестве регионов, это не только Московская область, скажем, это, например, Магаданская, да, например, там Сахалинская, ну, по-моему, почти вся Свердловская. То есть у нас речь идет о ликвидации поселенческого уровня. То есть речь у нас, смысл муниципальной реформы 20 лет назад был в том, что были созданы два уровня поселений, ну, в смысле, два уровня муниципальных образований. Поселения городские и сельские, а над ними, значит, муниципальные районы. А города, крупные города, значимые, они объединяли два в одном. Это были городские округа. И последние там там, 15 лет постоянно идет укрупнение, то есть, с одной стороны, ликвидируется поселение и территория, скажем, бывшего района объявляется либо городским округом, а несколько лет назад ввели термин муниципальный округ и так далее, и в разных регионах люди борются с разным успехом. Кто-то говорит, вот мы не хотим, чтобы наше село растворялось, мы хотим иметь свой избранный сельсовет, мы хотим иметь своих сельских депутатов там, и так далее, и там, где борются, там еще сохраняется, там, где борьбы
Понятно.
меньше, там это ликвидируется и упрощается, а в районах, в маленьких городках, в селах будут еще просто отделы там, районной администрации. Вот сейчас речь идет о том, чтобы, по сути дела, сделать эту систему одноуровневой, чтобы остались только там, города и районы, они могут называться городскими округами, муниципальными округами, но это просто вопрос назывной. А речь о том, чтобы вот на уровне ниже, да, маленький город, село, никаких избранных местных органов власти не было. Эта идея, она уже там несколько лет будируется, она возникла еще в ходе конституционной реформы 2020 года, вот там был проект, потом его отложили и так далее. Вот, ну, то, что я писал, это не моя новость, это новость, собственно говоря, это издатель «Коммерсант», да, я же не работаю, но я думаю, что вероятность принятия такого закона, мне кажется, достаточно велика, потому что это абсолютно в рамках логики нынешней системы, где лишние звенья, в которых участвуют люди, ну, не нужны. У нас так, как бы, вот система устроена, будет вам отдел администрации, значит, по работе с вашим селом, вы будете туда ходить. Вот, а зачем вас и сельские депутаты? Ну, наверное, незачем. Вот. Так что в логику развития системы это вполне вписывается. Я думаю, что степень того, что это произойдет, очень высока. Тем более, что она во многих регионах уже, по сути дела, проведена. Такая антиреформа.
У нас буквально 2 минутки остается. Глеб задает вопрос. Как считает Александр, кто победит, Трамп или Харрис?
Я не буду давать прогнозы. Ситуация, если мы посмотрим сейчас, очень близкая, потому что, ну, понятно, что по количеству голосов победит больше избирателей, победит Харрис, это очевидно. Так же, как Хиллари Клинтон получила больше голосов избирателей, там, чем Трамп, и там Джо Байден тем более. Вся борьба идет за счет там колеблющихся штатов, там, которых где-то около, ну, примерно 7, вот, и в них, как мы видим по опросам, ситуация постоянно меняется, и одновременно выходят опросы, скажем, по Северной Каролине, один опрос говорит, что Трамп там плюс 1%, другой, что Камала Харрис плюс 1, в таких условиях, ну, в общем, есть пожелания и мечты каждого из нас, и есть мои собственные пожелания, вот, но если быть аналитически корректным, то выдавать прогноз в таких условиях неправильно, потому что ситуация, на самом деле, примерно равных шансов, и месяц до выборов еще много чего может случиться, что может шансы в ту или иную сторону качнуть. Хочу напомнить пример, что когда был 16-й год, Хиллари Клинтон проиграла, там как раз буквально несколько дней до выборов вновь был поднят скандал с тем, что она нарушала там правила дипломатической переписки, вновь там тогда возбудило дело ФБР, это была новость сегодня, как это как раз выборы начались. То есть у нее была негативная новость, которая закончила кампанию, и это, я думаю, очень сильно тогда помешало. Поэтому все может здесь быть фактором до последнего дня.
Спасибо огромное. Друзья, я хочу напомнить, что у нас в гостях сегодня был Александр Клинев, политолог и специалист по региональной политике. Александр, спасибо за беседу. Друзья, спасибо вам за ваши вопросы Александру. И никуда не уходите. Я хочу сейчас проанонсировать эфир, который сегодня будет на «Живом гвозде». В 17:05 особое мнение журналиста Максима Шевченко с ведущим Никитой Василенко. В 19:05 особое мнение с публицистом, общественным деятелем Александром Гольфарбером. И в 21:05 трифекта с Яной Веселовой и Павлом Дубравским, и там они уже подробнее поговорят об американских выборах, о том, что сейчас происходит, какие расклады на сегодняшний день. Спасибо огромное, до скорых встреч, пока.
До свидания, всего хорошего.